Глава 17. По мере того, как Смайли продвигался в чтении скудных записей Лейкона от первой встречи с их главными действующими лицами до событий сегодняшнего дня, его интерес все более возрастал. В те дни цирк охватила такая атмосфера подозрительности, что даже в разговорах между Смайли и хозяином на тему источника Мерлин было наложено табу. Алилайн приносил доклады с донесениями магии и ждал в приемной, пока мамочки бегали с ними к хозяину, который тут же их подписывал, чтобы продемонстрировать, что он их не читает. Алилайн забирал папку, просовывал голову в дверь к Смайли, бормотал приветствие и, шумно топая, спускался по лестнице. Блант держался от хозяина на почтительном расстоянии, и даже визиты Билла Хейдена, когда-то вносившие оживление и бывшие частью жизни наверху в те времена, когда хозяин любил проводить время в разговорах на профессиональные темы со своими старшими офицерами, случались все реже и становились все короче, а затем прекратились вовсе. «У хозяина скоро крыша рухнет», — сказал как-то Хейден с презрением. «К тому же, если я не ошибаюсь, жить ему осталось недолго. Весь вопрос в том, что случится раньше». Традиционные встречи по вторникам были отменены, и, к недоумению Смайли, хозяин стал постоянно отправлять его в командировки своим личным представителем, то за границу с каким-то непонятным поручением, то с визитом во внутренние периферийные подразделения — Сарат, Прикстон, Эктон и тому подобное. Джордж все отчетливее ощущал, что хозяин пытается избавиться от него. Когда они разговаривали, Смайли чувствовал гнетущее нарастание подозрительности между ними, так что даже всерьез задумался, что Билл, пожалуй, прав. Хозяин уже не пригоден для своей работы. Досье секретариата кабинета министров со всей очевидностью свидетельствовали о том, что в течение следующих 3 месяцев операция «Черная магия» устойчиво набирала обороты без всякой помощи со стороны хозяина. Донесения регулярно приходили 2 или даже 3 раза в месяц, и их качество, если верить заказчикам, оставалось превосходным. Но имя хозяина упоминалось редко, его даже не приглашали для комментариев. Время от времени эксперты высказывали мелкие придирки. Чаще всего они жаловались на то, что подтвердить информацию практически невозможно, поскольку Мерлин работает в недосягаемой для них сфере. «Не можем ли мы попросить американцев провести проверку?» «Нет, не можем», — говорил министр. «Пока не можем», — уточнял Алилайн в конфиденциальной записке, которую больше никто не видел. «Когда придет время, мы сможем добиться большего, чем простой обмен материалами. Мы не заинтересованы в одноразовой сделке. Наша задача — укрепить послужной список Мерлина до такой степени, чтобы он не вызывал сомнений. Когда это произойдет, Хейден сможет выйти на рынок». Сейчас уже никто не задавал лишних вопросов. Среди немногих избранников, допущенных в апартаменты Адриатической рабочей партии, Мерлин слыл безусловным победителем. Его материалы отличались точностью и аккуратностью, что часто задним числом подтверждали и другие источники. Была образована комиссия по черной магии с министром во главе. Алилайн стал ее вице-председателем. Мерлин превратился в целую индустрию, но хозяину в ней не было места. Вот почему он в отчаянии отправил Смайли за подаянием. «Их там 3 плюс Алилайн», — сказал он. «Шантажируй их, Джордж, соблазняй их, запугивай, отдай все, что они могут сожрать». О тех встречах документы также хранили молчание. И слава богу, — подумал Смайли, — ибо эти воспоминания остались для него самыми горькими. К тому времени он уже знал, что в запасе у хозяина не осталось больше ничего, что могло бы удовлетворить алчность этих людей. Это было в апреле. Смайли как раз вернулся из Португалии, где он пытался замять очередной скандал и застал хозяина на осадном положении. Папки в беспорядке были разбросаны по полу, в окна врезаны новые замки. Единственный телефон хозяина был покрыт чехлом для чайника. С потолка свисало устройство против электронного прослушивания, штука, похожая на электрический вентилятор, которая постоянно издавала звуки разной высоты. За 3 недели, пока Смайли отсутствовал, хозяин окончательно превратился в старика. «Передай им, что за путь наверх они платят фальшивыми деньгами», — приказал он, едва оторвавшись от своих папок. «Так и передай этим гадам! Только бы мне времени хватило!» «Их там 3 плюс Алилайн», — повторял теперь Смайли про себя, сидя за карточным столиком майора и изучая список получивших допуск черной магии, переданный Лейконом. На сегодняшний день разрешение на посещение читального зала Адриатической рабочей партии получили 68 человек. Каждый, подобно членам Коммунистической партии, имел свой номер в соответствии с датой получения допуска. Список перепечатали после смерти хозяина. Смайли в него включен не был. Но возглавляли его все те же 4 отцов-основателей – Алилайн, Блант, Эстерхейзи и Хейден. 3 плюс Алилайн, как сказал хозяин. Внезапно в мозгу Смайли, готовым без предубеждения делать любые выводы из прочитанного, устанавливать любые косвенные связи, возникло довольно неожиданное видение. Они вместе с Энн гуляют между утесами Курнуола. Это было сразу после смерти хозяина. Худшее время, какое только Смайли помнил за всю их долгую запутанную совместную жизнь. Они шли по высокому берегу, где-то между Ламорной и Порткерно. Они приехали туда в мертвый сезон якобы для того, чтобы страдающая от кашля Энн подышала морским воздухом. Они держались береговой тропинки, каждый был погружен в свои мысли, она, как он предполагал, думала о Хейдене, он о хозяине Джимми Придо и свидетели, и еще о том бардаке, который остался после его выхода на пенсию. Между супругами давно не было гармонии. Они утратили спокойную рассудительность в отношениях и теперь совершенно не понимали друг друга, а разговор на самую банальную тему мог внезапно получить странное и непредсказуемое продолжение. В Лондоне Энн жила разгульной жизнью, славя безотказной женщиной. Джордж знал только, что она пытается придать забвению что-то, что очень сильно ее ранит или беспокоит, но не видел способа достучаться до нее. «Если бы вместо хозяина умерла я, — внезапно спросила она, — скажи, что бы ты почувствовал по отношению к Биллу?» Смайли все еще обдумывал свой ответ, когда она снова заговорила. «Мне иногда кажется, что я мешаю тебе откровенно высказать о нем свое мнение. Это правда, что я каким-то образом не даю вам разбежаться в разные стороны? Может такое быть?»
«Может»,
— он помолчал и добавил. «Да, наверное, я в определенном смысле зависим от Билла. Скажи, Билл по-прежнему важен для цирка?»
«Пожалуй, больше, чем когда-либо. И он по-прежнему ездит в Вашингтон, прокручивает разные делишки с ними, переворачивает их вверх тормашками?»
«Я думаю, да. Так говорят.
И он так же важен, как ты когда-то?»
«Я полагаю, да».
«Я полагаю», — повторила она. «Я думаю, говорят. Так он лучше или нет? Лучший исполнитель, чем ты, более расчетливый? Скажи мне. Пожалуйста, скажи. Ты должен сказать».
Она была непривычно взволнована. Ее глаза, слезящиеся от ветра, горели отчаянием. Уставившись на него, она вцепилась всеми пальцами в его руку и, как ребенок, пыталась вытянуть из него ответ.
«Ты всегда говорила мне, что мужчины не поддаются сравнению», — с трудом подбирая слова, ответил он. «Ты всегда говорила, что отказываешься мыслить подобными категориями. Скажи мне...»
«Ну ладно, он не лучше».
«Так же хорош?»
«Нет».
«А если бы меня здесь не было, что бы ты о нем думал? Если бы Билл не был мне кузеном, вообще никем мне не был. Скажи мне, ты бы думал о нем лучше или хуже?»
«Я полагаю, хуже».
«Так и думай хуже. Я вычеркиваю его из нашей семьи, из нашей жизни, из всего остального, здесь и сейчас. Я бросаю его в море, вон туда. Понимаешь?» Он понимал только одно — возвращайся в цирк и закончи свое дело. Это был один из многих способов, которыми она пользовалась, чтобы сказать одно и то же. Все еще встревоженный этим вторжением в свои воспоминания, Смайли встал и направился к окну. У него вошло в привычку высматривать что-то на улице, когда душа его была в смятении. Стайка из шести чаек устроилась на парапете. Он, должно быть, услышал их крики и поэтому вспомнил ту прогулку в Ламорне. «Когда я что-то не могу сказать, я начинаю кашлять», — как-то раз призналась ему Энн. Почему же она не могла этого сказать? Угрюмо вопрошал он у домовых труб на противоположной стороне улицы. Конни не могла сказать, Мартин Дейл мог, так почему не могла Энн? «Трое плюс Али Лайн», — пробормотал Смайли довольно громко. Чайки улетели все сразу, как если бы они заметили место получше. «Передай им, что они платят за путь наверх фальшивыми деньгами». «Ну а если все банки охотно принимают эти деньги? Если эксперты признают их подлинными, и Билл Хейден превозносит все это до небес? И папки из секретариата полны восторгов по поводу смелых новичков из кембриджского отделения цирка, которые, наконец, сумели прервать полосу неудач?» Первым он выбрал Эстерхейзи, потому что Тоби был обязан ему своей карьерой. Смайли завербовал его в Вене, голодного студента, живущего в развалинах музея, хранителем которого был когда-то его покойный дядя. Смайли поехал в Эктон и направился прямиком к нему в прачечную, в его кабинет со столом орехового дерева, уставленным целым рядом телефонов цвета слоновой кости. На стене гравюра с коленопреклоненными волхвами, предположительно работа итальянского мастера XVII века. За окном вид на закрытый двор, запруженный машинами, фургонами и мотоциклами, с казармами для отдыха, где бригады фонарщиков коротали время между сменами. Сперва Смайли спросил Тоби о семье. У него был сын, который недавно поступил в Вестминстерскую школу, и дочь, первокурсница медучилища. Затем он поинтересовался насчет тех фонарщиков, листы учета которых не заполнялись последние два месяца. И когда Тоби начал вилять, он спросил его прямо в лоб, выполняли ли они недавно какие-нибудь особые задания, дома или за границей, о которых из соображений секретности Тоби не мог упоминать в своих отчетах. «Для кого бы я это мог делать, Джордж?» — спросил Тоби с застывшим взглядом. «Знаешь ли, на мой взгляд, это абсолютно противозаконно». И это выражение, на взгляд Тоби, почему-то прозвучало в его устах нелепо. «Ну, к примеру, я могу допустить, что ты делал это для Перси Али Лайна», — предложил Смайли, подкидывая ему подходящую отговорку. «В конце концов, если бы Перси приказал тебе что-то сделать и не включать это в отчет, ты бы очутился в очень трудном положении». «Тем не менее, Джордж, какого рода что-то хотел бы я знать?» «Разгрузить чей-то тайник за границей, организовать явочную квартиру, приставить за кем-нибудь хвост, нашпиговать аппаратурой посольства. В конце концов, Перси — руководитель оперативного отдела. Ты мог подумать, что он действует по инструкции шестого этажа. Я вполне допускаю, что так могло быть». Тоби пристально посмотрел на Смайли. Он держал сигарету, но не курил, если не считать момента, когда он ее зажигал. Она была ручной закрутки, и достал он ее из серебряного портсигара, но она так и не попала к нему в рот после того, как он прикурил. Она описывала круги вокруг его губ, приближаясь к ним и снова удаляясь. Иногда казалось, что она вот-вот туда нырнет, но этого так и не произошло. А тем временем Тоби произносил речь. Это было изложение точки зрения, сформировавшееся у него относительно его места на нынешнем этапе жизни. «Он любит свою работу», — сказал Тоби. «Он не хотел бы ее потерять. Он даже испытывает к ней какое-то нежное чувство. У него есть другие интересы в жизни, и они в какие-то моменты всецело занимают его, но работу он все же ставит на первое место». Его тревожило то, по его словам, как обстоят дела с продвижением по службе. Не то чтобы им двигали какие-то корыстные мотивы, нет. Он скорее назвал бы эти мотивы социальными. «Знаешь, Джордж, у меня такие большие годы выслуги, что я чувствую некоторое смущение, когда эти молодые ребята заставляют меня выполнять их приказы. Ты понимаешь, что я имею в виду? Взять хотя бы Эктон. Одно название «Эктон» для них звучит оскорбительно. «Ах», — мягко произнес Смайли, — «а что это за молодые ребята?»
Но Эстерхейзи окончательно потерял всякий интерес к разговору. Его речь закончилась, лицо снова приняло знакомое отсутствующее выражение, взгляд манекена застыл где-то в воздухе перед лицом Смайли.
«Ты имеешь в виду Роя Бланда?» — спросил Смайли. «Или Перси?» «Перси, что ли, молодой? Кто? Тоби?»
«Хорошего мало», — снова стал жаловаться Тоби.
«Джордж, когда ты работаешь, не покладая рук, а тебя забывают вовремя продвинуть, каждый, кто стоит выше тебя на служебной лестнице, кажется молодым.
Возможно, хозяин мог бы тебя продвинуть на несколько ступенек», — предположил Смайли, которому все меньше нравилась роль, которую он сейчас играл. От ответа Эстерхейзи повеяло холодом.
«Знаешь, Джордж, на самом деле я не слишком уверен, что он на что-то способен сегодня. Послушай, я передам кое-что Энн».
Он открыл ящик стола. «Когда я услышал, что ты идешь, я звонил кое-каким своим приятелям. Что-нибудь красивое, говорю я, что-нибудь для безупречной женщины. Ты знаешь, что я никогда не забываю ее с тех пор, как мы однажды познакомились на вечеринке у Билла Хейдена».
И вот Смайли унес с собой утешительный приз — дорогие духи, провезенные контрабандой, как он предположил одним из фонарщиков Тоби по пути домой, и пошел побираться к Бланду, думая при этом, что на один шаг приблизился к Хейдену.